Говорит Радио Свобода. Двадцать лет спустя расстрелы Белого дома в Москве не утихают споры о том, можно ли было избежать кровопролития.
Они бы сделали то же самое, как Ельцин, если они имели возможность это делать.
Бенямин Нетаньяху намерен убедить Барака Обаму в том, что смене внешнеполитической риторики Ирана пока доверять нельзя.
Нетаньяху назвал речь иранского лидера циничной, отметив, что его выступление – часть продуманной стратегии Тегерана.
Число призывников в российскую армию сокращается из-за демографического провала. Это признает даже министр обороны.
Численность призывников не вырастет, потому что их нет в природе.
Папа Римский Франциск отправляется на родину католического святого Франциска Ассизского.
Не только этот Франциск стал прототипом нового имени, который взял себе новый понтифик.
Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в программе «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 30 сентября по 6 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, предстоящая неделя пройдет под знаком 20-летия трагических событий октября 1993 года в Москве, кульминацией которых стал расстрел Белого дома, где тогда располагался Верховный Совет РСФСР. До сих пор не утихают жаркие споры, можно ли было избежать тогда кровопролития, могли ли договориться президентская и законодательная ветви власти, законно ли действовал Борис Ельцин. Эта тема обсуждалась в программе Кристины Горелик «Человек имеет право» с участием американского политолога и писателя Дэвида Саттера и российского правозащитника Сергея Ковалева.
Я не видел тогда и не вижу сейчас, как можно для одной ветки власти упразднить другого. На какой основе это было сделано? И до сих пор я не слышал объяснения, оправдающие действия Ельцина тогда. Естественно, та конституция, которая существовала тогда, была, мягко говоря, несовершенная. Но это была единственная структура закона, которая существовала в стране. Кто будет решить, что это надо полностью выбросить? Я просто не мог это понимать тогда. И до сих пор не понимаю, как можно так вести себя.
Да, это совершенно невозможно в правовом государстве. Тут нет предмета для спора. В правовом государстве невозможно одной ветви власти упразднить другую. Дэвид, но вы, как многие иностранцы, совершенно не понимаете, что в России в то время, и сейчас, между прочим, тоже, никаких разных ветвей власти не существует. Знаете?
А что ж тогда,
вот
разве
сейчас
не существовал? Путину
не раз... надо никого упразднять. Есть одна ветвь власти – администрация президента. Конституцию, действующую конституцию, еще советскую конституцию РСФСР, латали как хотели. И записали там норму, что Верховный Совет вправе принять к рассмотрению и принять решение по любому вопросу. Вот вам разделение властей.
Что? Сейчас многие обсуждают, был ли выход другой из этой ситуации.
Думаю,
не было ли иного выхода?
Думаю, что был. И я об этом и говорил, как о первой исходной ошибке Ельцина. Выиграв референдум, каков бы он ни был, но президент его выиграл, надлежало не упускать время, надлежало вступать в определенные отчетливые переговоры. Между прочим, еще в декабре 1992 года было принято решение, и в нем участвовала и исполнительная власть, и законодательная, и президентская администрация, было принято решение о том, что надлежит стремиться согласовать конституцию, будущую конституцию, то, что было тогда в Верховном Совете и называлось Конституцией, таковой не являлось. А не являлось ни в связи с несовершенством, а в связи с тем, что это была советская Конституция, о которой было заявлено, что ей не место в новом возникающем правовом свободном государстве. Мы ее будем заменять, но пока надо чем-то пользоваться. Вот мы ее подлатаем. Вот примем норму, что Верховный Совет может принимать любые решения, Вот вам разделение властей. Но вот в декабре-то, как раз в день отставки Гайдара, было принято некоторое компромиссное решение. Это компромиссное решение состояло в том, если не удастся договориться с оппонентами из Верховного Совета о Конституции, то тогда предложить на референдум два проекта Конституции. Ну и тот, который будет принят народом, тот и действует. Я повторяю, это очень несовершенная вещь. Нужно учредительное собрание. Но нам всегда времени не хватает.
Дэвид, скажите, а как вы думаете, все-таки вот не было бы этого указа? Ведь тоже реальная угроза же была. Красного реванша, например.
В Верховном Совете такие настроения как, были. Как это было? Я жил в России тогда. Я жил от 92-го до 93-го. Потом уехал и вернулся сразу же после событий. В самом деле, люди надеялись на то, что переформирование экономики дает им возможность лучше жить. Из-за этого Ельцин победил в референдуме. Несмотря на факт, что условия в России тогда были ужасные, экономические условия. Я считаю, что это был поворотный момент все-таки. Что сказать, что существовала демократия до этого, было, естественно, преувеличение. Но факт, что этот спор был решен силовыми методами, это уже направляло Россию в определенном русле, от которого она до сих пор не может просто уйти. Потому что все-таки сейчас мы говорим о структуре, которая существовала тогда. В Советском Союзе идея была, что вся власть принадлежала Советам. Но Советы были фиктивны. Но все-таки это была структура Конституции. Когда Советский Союз распался, мы имели в России ситуацию, где по Конституции Советы были самые главные. Эти Советы, этот Верховный Совет, делегировал Ельцину добровольно особые полномочия. Все-таки спор, который возник в России в этих годах, было обязательно решить мирным путем. И не с такими методами, которые выбрал Ельцина. И кроме всего прочего, когда я с этим занимался, и больше, и глубже просто узнал от многих участников, о чем, что случилось, я убедился, что Ельцин только сумел использовать военные силы, чтобы подавить Верховный Совет, потому что фактически был организован провокацией.
Но, кстати, Дэвид, провокации были с обеих сторон.
Провокация, о котором я говорил, это расстрел толпу.
У Марии?
Нет, у Останкина. Там было, я не знаю, сколько людей были убиты. Там это было просто резня. И только после этого Ельцин сумел получить поддержку Грачева и вооруженных сил. Потому что армия не очень хочет вмешивать в борьбе за власть между ветками правительства. Армия не существует за это. Но Ельцин нуждался в армии. В любом случае, я считал тогда и продолжаю считать, и я буду очень рад, если кто-то может мне объяснить по-другому, что именно резня перед телецентром Останкина был поворотный момент для России, потому что именно это дал Ельцин возможность потом сделать штурм Белого дома, упразднить законодательную власть, создать суперпрезидентство и создать условия для вопиющей коррупции в стране, который привел к власти, в конце концов, Путин.
Знаете ли вы, как тысячные толпы собираются спонтанно, без никакой организации на улицах и движутся в одном направлении? Вам известны такие примеры? Вот нет. Я думаю, что вот я начал с ошибок Ельцина. Конечно, он поступил совершенно неправильно, не начавший переговоры, опираясь на решение референдума. Те самые «да-да», «нет-да». Я упоминал декабрьские решения 92-го года. Договоренность о том, что если не получится совместного проекта Конституции, то тогда пусть два проекта будут выдвинуты на голосование народа. И это предложение было отвергнуто Хасбулатовым. Это точный факт. Теперь, конечно, когда президентская администрация пускалась на отвратительные и смешные шаги, вроде как отключить воду в Белом доме, и тем самым вывести из строя туалеты. Ну, это была временная мера, но достаточно яркая для того, чтобы негодовать и смеяться. Но провокации были и с другой стороны. Рудской и Макашов их энергично развивали и создавали. Я пытался отговорить Ельцина от указа 1400. Дальше передо мной встал вопрос. Я был членом Верховного Совета. Уж я-то этот Верховный Совет знал отлично. Уж я-то отлично понимал, что ни о каком разделении властей принципиально не идет вопрос, что руководители Верховного Совета были против сколько-нибудь демократической конституции. Это я знаю. Я работал в Конституционной комиссии, и Конституция была довольно, ну, это близка к готовности. Мы пытались писать демократическую Конституцию.
А Верховный Совет?
Верховный Совет категорически против этого был. Он писал, вот штопая, латая Конституцию на ходу, немедленно вписал такую норму, которая вообще отвергает разделение властей.
Но я не хочу здесь идеализировать тех, которые были в Верховном Совете. Я не сомневаюсь, что они бы сделали то же самое, как Ельцин, если они имели возможность это делать. Если было в их руках, они бы упразднили Ельцина, они бы организовали провокацию, они бы расстреляли сторонников Ельцина, они бы сделали точно так же, что сделал Ельцин. Потому что общая политическая культура, можно сказать, оставит желать лучшего. Но мы оперируем сейчас с историческими фактами. Они это не сделали, потому что Ельцин сумел это делать.
Дэвид Саттер и Сергей Ковалев спорят о трагических событиях октября 1993 года в Москве. Вела беседу ведущая программы «Человек имеет право» Кристина Горелик. Время свободы. План на неделю. События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 30 сентября по 6 октября. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху прибыл в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН и переговоров с президентом США Бараком Обамой. Встреча с главой американского государства в Вашингтоне состоится в понедельник, 30 сентября. Планируется обсуждение иранской ядерной программы, ситуации в Сирии и израильско-палестинских мирных переговоров. А 1 октября, во вторник, Нетаньяху выступит на Генассамблее ООН. Рассказывает наш корреспондент в Израиле Элла Котлер.
Вечером в субботу стало известно о том, что израильский премьер запретил министрам давать интервью по поводу его речи в ООН. Целью этого запрета является унификация израильских заявлений по основным вопросам внешней политики. Предполагается, что в своей речи израильский премьер призовет мировое сообщество ужесточить давление на Иран. Президент Ирана Хасан Роухани выступал в ООН на прошлой неделе и в своем выступлении подчеркнул, что ядерное оружие и другое оружие массового уничтожения противоречат нашей религии и этическим убеждениям. Он также заявил о готовности к переговорам по поводу иранской ядерной программы. Израильская делегация бойкотировала выступление Роухани по личной просьбе премьер-министра страны. Позднее Нетаньяху назвал речь иранского лидера циничной, отметив, что его выступление – часть продуманной стратегии Тегерана, построенной на том, чтобы говорить и тянуть время, чтобы приблизиться к обладанию ядерным оружием. Нетаньяху напомнил о том, что в данный момент используется уже привычная стратегия. Десятилетия назад он хвастал тем, что сумел ввести Запад в заблуждение, так как в то время, когда Иран вел переговоры, одновременно развивалась его ядерная программа. Международное сообщество должно верить не словам Ирана, а его делам. О том, какие цели преследует в своей поездке премьер-министр Израиля, Радио Свобода рассказал израильский политолог Арик Эльман.
Задача Нетаньяху главное объяснить Обаме и какому-то международному сообществу, что Израиль есть свой специфический взгляд на взаимоотношения с Ираном, и от того, что президент Ирана выступил с трибуны Генеральной Ассамблеи, он дал несколько интервью в американских СМИ, этот израильский подход не изменится. И Нетаньяху напомнит, скорее всего, достаточно тонко, но тем не менее ясно, что Израиль сохраняет за собой форму свободы действия, что касается иранской ядерной программы. Если международное сообщество вдруг решит, что Израиль Рухани, это хороший повод отказаться от той жесткой политики, которая присутствовала последние несколько лет.
Свою просьбу к израильской делегации покинуть зал во время выступления Рухани израильский премьер-министр объяснил нежеланием придать легитимность режиму, не признающему Холокост и публично объявляющему о стремлении стереть государство Израиль с лица земли. Следует отметить, что на прямой вопрос интервьюера по поводу Холокоста Рухани ответил очень обтекаемо, не упоминая Холокост вообще и оговорив прежде всего то, что он не историк, а только историкам следует углубляться в глубокие аспекты различных исторических событий. И не будучи историком, он может сказать, что в принципе мы осуждаем любое преступление против человечества, но выяснять детали преступлений нацистов, о которых идет речь, это задача исследователей и историков, к числу которых я не отношусь. Эльман считает, что подобные заявления иранского лидера обеспокоили израильское руководство.
Нетаньяху не относится всерьез к политическому выступлению Рухани, потому что такой расклад событий был предсказуем. Всем было достаточно ясно, что после того, как духовный лидер Ирана, то, что, в общем-то, все решает там, Аятолла Хаменеи остановил свой выбор на Рухани, человеке очень близком к нему, который входил, так сказать, в святая святых иранской системы власти, участвовал в принятии решений, в том числе и о террористической деятельности Хизбаллы и других эксплуатируемых Ираном боевиков. Недаром сейчас мы слышим о том, что Рухани был как минимум косвенно причастен к терактам против еврейских объектов в Аргентине в 1994 году. Нетаньяху полагает, что этот маневр иранского режима был запланирован. Объясняется он тем, что санкции, которые приняло международное сообщество по инициативе Соединенных Штатов и фактически под давлением Израиля, как, так сказать, альтернатива односторонним израильским военным действиям против иранской ядерной программы, эти санкции работают. Иран находится в тяжелом экономическом положении. Недовольство населения растет. Иранская правящая верхушка надеется, что, представив, так сказать, прогрессивному человечеству более цивилизованное лицо своего режима, оно сможет сыграть на либеральной психологии Запада и добиться того, чтобы санкции были сняты в обмен на какие-то там обещания, подписание каких-нибудь документов, не имеющих большого официального значения, которые, тем не менее, позволят Ирану преследовать те цели, которые до сих пор. С одной стороны, дестабилизировать суннитский режим, который окружает, затем спонсировать терроризм против Израиля, личного рода игроков на Ближнем Востоке, которые поддерживают западную линию, и, конечно же, добиваться создания собственной атомной бомбы, которая позволит Ирану диктовать свои условия своим соседям на Ближнем Востоке и угрожать Израилю уже, так сказать, непосредственно уничтожением.
Некоторые аналитики в Израиле считают, что США и Израиль расходятся в своем видении ситуации. Однако, по мнению Арика Эльмана, это не так.
На самом деле, цели Израиля и у Соединенных Штатов, они сходятся. Израиль тоже не хотел бы прийти к ситуации, когда единственным орудием противостояния иранской ядерной программе является превентивный вооруженный удар. Поэтому Нетаньяху всегда откровенно искренне поддерживал усилия Обамы по ужесточению экономической блокады Ирана. И мы видим действительно, что эти усилия дают свои плоды, Иран меняет свой курс, и не пропагандист. То, что Нетаньяху хочет проверить, то, что Обама остается привержен той цели, которую он поставил, но о которой он в своей речи последней он не сказал. А именно предотвращение любой ценой появления у Ирана атомной бомбы. Если цель Обамы не изменилась, если президент США и далее намерен преследовать именно эту задачу, то тогда Нетаньяху может быть спокоен. Потому что параметры возможного урегулирования, параметры того, как именно Иран должен прекратить свою ядерную программу, нацеленную на появление той самой бомбы, они достаточно известны, и по ним между Соединенными Штатами и Израилем принципиальных расхождений не наблюдается.
Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Также в понедельник, 30 сентября, в Страсбурге открывается очередная сессия ПАСЕ. В ней планируется участие президентов Сербии и Армении Томислава Николича и Сержа Саргсяна, а также выступление спикера Государственной Думы России Сергея Нарышкина. Подробнее о программе этой сессии в интервью «Радио Свобода» рассказал корреспондент «Голоса Америки» Данила Гальперович. Итак, Данила, чему посвящена нынешняя осенняя сессия ПАСЕ?
Ну, как всегда, она продолжается неделю, и я бы сказал, что на нынешней сессии ПАСЕ ничего сверхъестественного нет. То есть какие-то вещи, которые касаются России, здесь есть, но нет того, от чего у России очень часто возникает желание поссориться с парламентской ассамблеей Совета Европы или вообще по предложению некоторых политиков даже выйти из Совета Европы. Ничего такого слишком огорчающего Москву не предвидится. Надо сказать, что в течение сессии на ней выступит Сергей Нарышкин, председатель Государственной Думы. Это будет 1 октября, в середине дня, и этого выступления очень сильно ожидали парламентской ассамблеи Совета Европы. Во всяком случае, некоторые критики ПАСЕ говорят, что острые вопросы многие, например, возможность рассмотрения резолюции по недопущению бездоказанности убийц Сергея Магнитского, именно так звучит название этого документа. Резолюция эта могла быть, в принципе, рассмотрена в октябре, но, видимо, будет рассмотрена в январе. И некоторые любители теории заговора говорили о том, что перенесена она на январь или запланирована на январь именно потому, что в октябре приезжает Нарышкин. Тем не менее, есть один пункт, который достаточно для России неприятен, и он же важен. Несколько стран Совета Европы остаются под так называемой процедурой мониторинга. Это когда специальные представители Совета Европы смотрят, насколько страна выполняет те обязательства, с которыми она в Совет Европы вступила. Эти обязательства касаются конвенций Совета Европы, также различных международных документов. Так вот, под мониторингом находится и Россия. И на этой сессии будет очередной мониторинговый доклад по странам, находящимся под этой процедурой. Вот среди негативных тенденций в России, как говорится в тексте этого доклада, упоминаются несколько принятых Государственной Думой противоречивых законов, которые нарушают, как здесь сказано, базовые права и свободы. Например, закон о уголовной ответственности за клевету, закон о контроле над интернетом, как здесь это сказано, закон, ограничивающий свободу собраний, закон, касающийся неправительственных организаций, так называемый закон об иностранных агентах, и закон о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних. И также в мониторинге сказано, что серьезные озабоченности вызывает самое политически мотивированное правосудие. В том числе упоминаются недавние приговоры против Алексея Навального и господина Сергея Магнитского. Но я напомню, что по поводу Сергея Магнитского российский суд вынес решение о том, что он виновен уже посмертно. И это стало предметом критики практически всех международных организаций. Насколько я помню, Алексей Навальный упоминается в документе парламентской ассамблеи Совета Европы вообще впервые. И вот это вот достаточно серьезно. Ну и в рекомендациях по поводу мониторинга говорится о том, что ПАСЕ рекомендует парламенту Российской Федерации пересмотреть противоречивые законы, принятые недавно, в том числе закон о уголовной ответственности за клевету, но перечисляются все те же самые законы, и на самом деле гарантировать то, что исполнительная власть не вмешивается в дела власти судебной. Ну вот этот доклад по мониторингу государств, которые под этой процедурой находятся, пожалуй, единственное, что может немножечко зацепить Россию на этой сессии. А так вообще все очень хорошо. Во всяком случае, спикер российского парламента на сессии ПАСЕ не выступал уже давно.
Корреспондент «Голоса Америки» Данила Гальперович о программе очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая открывается 30 сентября в Страсбурге. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 1 октября начинается осенний призыв на службу в российскую армию. Как отмечает собеседник моей московской коллеги Елены Поляковской, военный аналитик Александр Гольц, число призывников сокращается, и этому есть объективные причины.
Чуть больше должны призвать людей. 150 тысяч. Это на 3-4 тысячи больше, чем в последнее время призывали. И, пожалуй, главное отличие этого призыва, что, как ни крути, но он будет проходить после заявления министра обороны Шойгу, что количество солдат срочной службы сократится в десятки тысяч, и что отныне работники военкоматов не будут бегать за призывниками, не будут устраивать облав и тому подобное. Ну, любопытно, как это все будет происходить.
Вот это заявление, оно было связано, насколько я помню, с тем, что министр обороны сказал, что за год и за два солдат нельзя обучить в нормальном режиме военной профессии. Насколько мы можем надеяться на скорый переход к контрактной армии?
Все это точно мы узнаем в ноябре. Как я подозреваю, в ноябре у нас обычно проходит итоговая коллегия Министерства обороны, на которой присутствуют высшие руководители государств, в частности президент и он же верховный главнокомандующий. Тут надо иметь в виду, что все вот эти разговоры о том, что за год и за два нельзя научить солдата срочной службы, они от лукавого. На самом деле заявление Шойгу свидетельствует прежде всего о том, что наконец-то до высших российских властей дошел очень простой факт. Страна сваливается в демографическую яму, и какие репрессивные драконовские меры не применяй, все равно численность призывников не вырастет, потому что их нет в природе. Вот, наконец, этот медицинский факт дошел. Да, есть военные профессии, которым нельзя легко обучить и за год, и за два. Ну, в общем, в целом, в среднем, конечно, если освободить солдата, как это хотел еще Сердюков, от хождения в наряд, от самообслуживания бесконечного, то, в принципе, я думаю, что простым военным специальностям, ну, там, мотострелок, наверное, обучить можно. Но для этого надо менять систему подготовки в российской армии.
Если сравнивать двух министров обороны и то, как проходил при них призыв, то есть при гражданском Сердюкове и, в принципе, при военном Шойгу, это как-то влияет на призывную кампанию?
Ну, во-первых, Шойгу никакой не военный. Он человек, на котором погоны. Это отнюдь не означает, что он военный. Вот он навесил погоны на некоторое количество гражданских служащих Министерства обороны, и они от этого совершенно не стали военными. Но это к слову. И в последние годы Сердюкова, и вот в первый год Шойгу ситуация не меняется. Сколько облав не устраивай, если ежегодно численность 18-летних юношей не превышает 640 тысяч человек, а для армии нужно минимум 700 тысяч. Ну, мы отнимаем естественным образом тех, кто поступает в высшие учебные заведения, плюс тех, кто не готов по здоровью и так далее. То никак больше 300 тысяч ты не призовешь. Надо отдать должное нынешнему министру обороны, что он первым честно признал, что в российской армии некомплект на 20%. Нас сейчас от рациональных подходов к военному строительству отделяет только один, но чрезвычайно важный факт. Не министр обороны, а президент страны должен своим указом уменьшить численность вооруженных сил. Пока что мы живем в ситуации, когда в начале этого года Владимир Владимирович Путин строго сказал министру обороны, что в течение этого и следующего года довести численность до 100%. Это значит, в армии должен быть 1 миллион человек. Это невозможно в принципе. Какую систему комплектации не придумай. Вот в нынешней демографической ситуации это в принципе невозможно. На самом деле страна может содержать и сделать эффективной армию численностью в 600-700 тысяч, не больше. И вот важнейший момент истины, если хотите, это хватит у высшего руководства страны разума для того, чтобы вот переступить через свои имперские представления о том, что у великой державы должна быть миллионная армия, и согласиться с резким уменьшением численности вооруженных сил. И тогда все более или менее станет понятным.
Военный аналитик Александр Гольц об особенностях нынешнего осеннего призыва на срочную службу в российскую армию. Напомню, призыв начнется во вторник, 1 октября. Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю. 1 октября начинается регулярный чемпионат в Североамериканской национальной хоккейной лиге. Совсем немного осталось и до начала сезона в NBA. Еще лет 8 назад в лексикон национальной хоккейной лиги вошло словосочетание «русский фактор». Вошло и закрепилось быстро и прочно. Оно не имеет никакого отношения к качеству игры российских легионеров или вкладу, который они вносят в успех команд, их приобретших. Впрочем, это не делает явление, обозначенное данным термином, менее значимым. Оно затронуло многих хоккеистов из России, в том числе и больших звезд, рассказывает нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Русский фактор – это фактор неопределенности. Вмонтировать его в правила и обычаи НХЛ необычайно трудно. Судите сами. Профессиональный североамериканский клуб выбирает на драфте российского хоккеиста, предварительно договаривается с ним об условиях найма, после чего команда в России предлагает ему более щедрый контракт, и он остается играть на родине, а выбравший его клуб остается с носом, то есть потраченным без всякого толка ограниченным правом отбора. Дело в том, что ежегодный драфт состоит всего из 7 раундов, и цена каждого весьма велика. Лига никак не компенсирует клуб, упустивший игрока в одном из раундов. Предыстория вопроса такова. В 2005 году Россия, единственная из европейских хоккейных держав, отказалась подписывать трансферное соглашение между Международной федерацией хоккея и НХЛ. Официальное объяснение сводилось к тому, что российские клубы не устроили размеры компенсации, предусмотренные соглашением в случае отъезда в Северную Америку игроков, имеющих с ними действующий контракт. «Покупатель, остерегайся», — предупреждали еще древние римляне. Без трансферного соглашения с Федерацией хоккея России НХЛ в лице российских хоккеистов покупает кота в мешке. Точнее, мешок, в котором кота может вообще не быть, или из которого он может преспокойно выпрыгнуть в любой момент и перейти к новому хозяину в российской континентальной хоккейной лиге, КХЛ, не выплатив неустойки прежнему патрону в Северной Америке. Что произошло, например, с Александром Радуловым, который в 2008 году, сразу после рождения КХЛ и до истечения своего контракта с хищниками, променял гостеприимный Нашвилл на еще более щедрую Уфу. Подобная игра в темную не заметила сказаться на количестве россиян, выбираемых в первом раунде драфта. В 2000 году их было 8, в 5-м ни одного, в 7-м 1, в 9-м 1 и в 12-м тоже 1. Поскольку КХЛ подписывает контракт с хоккеистами, когда им исполняется 16, вырвать их из тесных объятий континентальной лиги на момент драфта НХЛ бывает совсем нелегко. Особенно учитывая, насколько непрозрачными являются условия этих контрактов. Как поведал Джим Нил, помощник генерального менеджера прославленных Detroit Red Wings, он знает случай, когда клуб НХЛ покупал российского игрока в предположении, что у того с КХЛ контракт на год-два, а на поверку выходило, что на все 5. Единственное постоянно действующее правило в КХЛ – это полное отсутствие каких-либо правил, вторит детройтскому коллеге генеральный менеджер «Койотов» из «Феникса» Дон Малони.
Если исходить из реалий профессионального хоккея в Северной Америке, я бы без всяких колебаний заключил, что споры НХЛ и Российской континентальной хоккейной лиги сугубо денежные. Но КХЛ, насколько я знаю, предприятие коммерчески убыточное. Оно прямо или косвенно субсидируется. И это обстоятельство наводит меня на мысль, что Россия, создавая паритетную НХЛ-лигу, охватывающую потенциально всю Европу, преследует определенную политическую цель – максимально затруднить перетекание молодых хоккейных талантов из Старого Света за океан и максимально ослабить НХЛ. Это война на льду, своего рода холодная война. Для России на кон был поставлен национальный престиж, ибо ни один другой политически знаковый вид деятельности в стране не страдал столь сильно от массовой эмиграции талантов, как хоккей. Америке и Канаде нанесен двойной удар. У игроков, у которых что-то не получается в НХЛ, есть возможность легко вернуться домой. А у американских и канадских бизнесменов от спорта пропадает уверенность в надежности российских хоккеистов и уменьшается желание их рекрутировать. Не говоря уже о том, что они вынуждены быть предельно щедры с потенциальными летунами, платить им куда больше, чем своим родным ребятам, которые ни за что не поедут играть в Европу. Владельцы клубов НХЛ выдержали грандиозную битву с профсоюзами игроков, включая локаут, чтобы добиться сокращения их доли в прибылях лиги и затормозить стремительный рост зарплат. А КХЛ самим своим существованием подрывает эту договоренность. Не говоря уже о том, что КХЛ вообще не признает контракты российских хоккеистов с Национальной хоккейной лигой.
При этом, еще раз подчеркивает профессор Литц, Россия мыслит категориями континента, а не одной страны, и трудности, которые возникли у североамериканцев с россиянами, могут в перспективе затронуть и других европейцев, если КХЛ охватит ключевые команды в Словакии, Финляндии и Швеции. С ледового поля на площадку паркетную. Михаил Прохоров, владелец профессионального баскетбольного клуба «Бруклин Нетс», привлекает в свою команду игроков экстра-класса в надежде сделать из нее реального претендента на высшую награду Национальной баскетбольной ассоциации, НБА. «Через 5 лет максимум мы будем чемпионами», — уверяет россиянин. Первым его крупным приобретением стал Дэрон Уильямс, которого он купил у Юты, затем Джо Джонсон из «Атлантских ястребов», после него «Бостонские короли», Кевин Гарнетт и Пол Пирс. Эти таланты обошлись российскому олигарху в 185 миллионов долларов. Складываются эти доллары как из прямых расходов на оклады звезд, так и из штрафных санкций, которые Прохоров платит за превышение установленного руководством НБА для всех клубов-членов лиги равного лимита на фонд заработной платы. При назначении этого лимита статья особая. Вкратце, он призван оградить сравнительно бедные команды, играющие в малых городах, от хищнической скупки выдающихся баскетболистов владельцами богатых команд, приписанных к мегаполисам. Это все присказка, а вот и сказ. Андрей Кириленко, который в свое время играл на Прохорова в ЦСКА, в этом году согласился променять лесных волков из Миннесоты, которые платили ему 10 миллионов долларов в год, на прохоровские Бруклин Нетс, предложившие центрфорварду всего 3 миллиона 100 тысяч. «Караул», — заголосили коллеги Прохорова, владельцы клубов НБА, — «это черный нал, зарплата в конвертах, в обход лимитов на фонд заработной платы». Протестующие знают, что Прохоров заработал свои миллиарды в 90-е годы в России, которая, по его собственному выражению, была в ту пору краем ковбоев без единого шерифа. Опять пресловутый русский фактор. Правда, в ином своем ракурсе.
Я не вижу никакого внятного профессионального объяснения того, что сделал Кириленко. Ни разу с момента его прихода в НБА ему не платили так мало, как будут платить Нетс. Первое предположение. Кириленко просто переоценил свои шансы, уйдя из Миннесоты и посчитав, что сможет договориться о выгодном контракте со шпорами из Сан-Антонио, но не смог и был вынужден согласиться на скромную зарплату, предложенную Нетс. Однако Кириленко, несмотря на то, что он уже давно не мальчик, по-прежнему имеет хорошие игровые показатели, и, насколько я знаю, шпоры сулили ему больше денег, чем Прохоров. Второе предположение. Он не знал, согласится ли Миннесота продлить его контракт, и если согласится, то на какой срок, и будет ли он таким же выгодным, как и последний его договор, а потому стремился к гарантированному многогодовому контракту. Возможно, но ведь и Прохоров подписал с ним не долгосрочное, а только годовое соглашение. Третья гипотеза, о которой говорил сам Кириленко, «я хотел играть за команду, имеющую шанс стать чемпионом НБА», тоже меня не убеждает. Нетс команда хорошая, но не чемпионского калибра. Все звезды, которые купил Прохоров, закатывающиеся, все они старики. И если уж Кириленко мечтал о чемпионстве, то ему надо было соглашаться на предложение шпор, у которых перспективы выиграть чемпионат гораздо лучше, чем у Нетс. Поэтому, как это ни прискорбно, но остается только одно объяснение случившегося. Негласная сделка Прохорова и Кириленко. Прохоров, как мне кажется, по сути, заявляет: «Я что хочу, то и делаю. Ваше правило мне не указ. И вообще ничего не нарушил, пока вы меня не поймали».
С одним из ведущих теоретиков спорта в США, профессором университета штата Юта Дэвидом Берри и профессором университета Темпл в Филадельфии и теоретиком спорта Майклом Литцем побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Арон. Время свободы, план на неделю. 4 октября состоится поездка Папы Римского Франциска в Ассизи, на родину знаменитейшего католического святого Франциска Ассизского. Мой собеседник – римский журналист, специалист по Ватикану Алексей Букалов. Символический смысл поездки понтифика в Ассизи довольно очевиден. папа, избравший себе имя Франциск, едет на родину знаменитейшего католического святого Франциска Ассизского. И все-таки, по-вашему, какое послание хочет передать верующим папа, отправляясь туда?
Мне кажется, что вы очень точно определили смысл этого послания. Я только хочу уточнить, как человек въедливый, что на самом деле не только этот Франциск, знаменитый нищий из Ассизи, стал как бы прототипом нового имени, который взял себе понтифик. Речь идет еще о других францисках, их, по крайней мере, два, один из которых иезуитский святой, который был провозглашен святым, один из основателей ордена иезуитов, тоже святой Франциск. И поэтому здесь, как всегда, у папы Берголия всегда есть несколько пластов, которые не сразу, может быть, на поверхности лежат, но, конечно, его проповедь церкви для бедных людей, или даже расширим это, бедной церкви для бедных людей, она совершенно ясно, совершенно прозвучит в этой поездке, в этом паломничестве. Тем более, что он едет туда по стопам своего уважаемого предшественника, который в этом году торжественно провозглашает святым, канонизирует Иоанна Павла II, который превратил Ассизи не просто в обычный центр поклонения святому, не в то место, где родился нынешний небесный покровитель Европы, каким является святой Франциск. Но и это нечто большее. Это выходит за рамки чисто католической доктрины, экуменическое значение этой поездки. И вообще здесь очень много всяких слоев и вторых смыслов, потому что Франциск, я имею в виду Франциск Ассизский, был не просто нищий, не просто проповедник и защитник бедности. Но там есть еще различные линии в его отношениях с другими религиями. Например, Франциск принимал участие в крестовых походах. И был такой знаменитый эпизод, когда ему удалось прорваться к султану. И то, что султан услышал от него, его проповедь, его призыв к смирению, то, что он услышал, настолько произвело впечатление на султана, что он приказал не трогать этого монаха. И не был не то, что так казнил, наказан, а припровожден с почестями обратно в лагерь крестоносцев. Такой эпизод, который имеет отношение к святому Франциску, который, конечно, известен и папе Берголию тоже.
А известно что-то о программе этой поездки? Вы упомянули слово «паломничество».
Да, паломничество, на самом деле, это пастырский визит. Это третья поездка папы Франциска по территории Италии, потому что он уже совершил блиц-визит на остров Лампедузу. На прошлое воскресенье он прилетал на Сардинии. И вот сейчас это третья запланированная поездка. Всего же, если говорить о планах передвижений по Италии, по земному шару папы Берголия, речь идет, во всяком случае, так он сказал нам, участникам папского пресс-пула, на борту самолета, возвращаясь из Рио-де-Жанейро, предусмотрены некоторые такие неожиданные направления. Ну, в частности, поездка в Пьемонт. Он, правда, не знает, как это получится. Но на вопрос о том, ну вы еще вернетесь, ваше святейшество, в Латинскую Америку, он сказал, да что вы, кто же мне это позволит, сказал он в шутку. Латинская Америка, аривидерчи, я не скоро сюда вернусь. У меня есть другие задачи. Ну, например, мой уважаемый предшественник, речь идет о папе Бенедикте, он посетил почти все континенты земного шара. Он был в Австралии, в Африке, в Европе, в обеих Америках, но не был в Азии. Я должен был поехать в Азию. Но он не сказал точно куда, но все поняли, что речь идет о Филиппинах, и может быть какая-то еще страна добавится на маршруте. Шри-Ланка, например. Это одна и сторона дела. И вторая, это то, что он еще напомнил, что исполняется 40 лет со дня встречи в Иерусалиме папы римского Павла VI и патриарха Константинопольского. И вот по случаю этого 40-летия нынешний патриарх Варфоломей I пригласил его опять встретиться в Иерусалиме. И официальное подтверждение этого приглашения пришло и от властей Израиля, и от властей палестинской автономии. Таким образом, вот такие намечены ближайшие поездки, из которых, конечно, паломничество в Ассизи, я думаю, что будет одним из самых ярких этапов этой программы.
Журналист Алексей Букалов о предстоящей поездке Папы Римского в Ассизи и о других планах римского понтифика. Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю. Также 4 октября в Лондоне состоится очередное судебное заседание по делу об убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Он был отравлен радиоактивным полонием в ноябре 2006 года. Заседание проходит в рамках так называемого инквеста, дознания, который проводит судья-коронер. О проблемах, возникших в связи с инквестом, которые будут рассматриваться на судебных слушаниях, рассказывает лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Проводящий инквест по делу Литвиненко судья-коронер сэр Роберт Оуэн объявил еще в конце прошлого года, что слушания этого дела по существу должны начаться 2 октября 2013 года. Однако эта дата оказалась неоправданно оптимистичной. С тех пор юридическая ситуация с инквестом резко изменилась. Вместо слушаний по существу коронер вынужден провести еще одно предварительное заседание, чтобы обсудить со всеми сторонами дознания его новый формат и регламент. Дело в том, что сэр Роберт получил просьбу правительства не использовать в ходе инквеста секретные документы британских спецслужб, находящихся в деле Литвиненко. Закон запрещает оглашать секретные материалы спецслужб в открытом судебном слушании. После этого коронер обратился к правительству с просьбой разрешить ему провести вместо инквеста открытое публичное расследование. Такая юридическая процедура позволяет судье оглашать секретные документы на закрытом заседании в присутствии только адвокатов и прокуроров, обладающих необходимым допуском. Но и на эту его просьбу министр внутренних дел Тереза Мэй ответила отказом. Роберт Оуэн объявил, что это решение правительства ставит под угрозу объективность проведения инквеста и переносит слушание по существу на неопределенное время. На слушаниях 4 октября коронер намерен обсудить со всеми участниками дознания реалистичную форму проведения инквеста. Кстати, в качестве одной из сторон дознания зарегистрированы представители российской прокуратуры. Теоретически вдова Александра Литвиненко Марина может обжаловать решение правительства в суде, однако отсутствие у нее средств на еще одно параллельное судебное разбирательство делает эту возможность маловероятной. В благотворительном фонде Литвиненко, откуда черпаются средства на оплату адвокатов, наблюдается острый дефицит. Друг Александра Литвиненко и соавтор книги о его убийстве «Смерть диссидента» Александр Гольфарб участвует в инквесте в качестве одной из сторон дознания. Он считает, что в любом случае коронер будет готовить слушание по существу с учетом того, что сам он имеет возможность знакомиться с секретными документами британской службы безопасности, но без их оглашения в суде.
Пока Марина разбирается, правительственное величество, что секретно, что не секретно, нужно public inquiry, не нужно и все прочее, коронер делает свое дело, а именно готовится к инквесту на случай, если Марина свои, так сказать, претензии проиграет, и часть материалов будет засекречена. Но другая часть будет рассекречена. Например, будет рассекречено все, что касается лугового и ковтуна. Это никто секретить не собирался никогда. То есть, грубо говоря, инквест разделился на две части. По исполнителям и по заказчикам. Исполнитель – это луговой ковтун, как мы знаем, из предъявленных им претензий. И этот процесс продолжается. Вторая часть касается заказчиков, которые, как мы знаем, есть никто иной, как российское государство и лично Владимир Владимирович Путин. Эту часть правительство пытается засекретить, и по этому поводу идет большой сырбор. Но как бы это две параллельные независимые линии.
Секретные документы спецслужб в деле Литвиненко касаются главным образом предполагаемого заказчика его убийства. Комментаторы отмечают, что отказ правительства рассекретить эту часть дела политически мотивирован, поскольку глава британского МВД Тереза Мэй прозрачно намекнула, что оглашение секретной информации поставило бы под удар дипломатические отношения с иностранным государством. Понятно, что речь шла о России. Вдова Александра Литвиненко Марина считает, что имя заказчика убийства ее мужа коронер не сможет огласить на проходящем дознании, однако это имя можно будет понять из материалов инквеста.
Ну, это очень сложно, потому что на протяжении всего этого времени, вопреки обвинениям со стороны России, что это политически мотивированное расследование, что против Лугового нет никаких доказательств, а все это опять же сделано с политической точки зрения, это абсолютно неправда. Потому что полицейские нам все время пытались объяснить, что они не смогут показать, кто особо заказчиком, потому что они расследуют те факты, которые произошли на самом деле. Это был полоним, что полоним был использован, то, что они затребовали Лугового к экстрадиции, это тоже говорит о том, что у них достаточно фактов запросить его. Ну, а сказать, кто заказчик, это уже, я думаю, будет все-таки домысливание или в какой-то степени понимание всего того материала, который мы получим в ходе инквеста.
Судебное разбирательство по делу о гибели Александра Литвиненко остается в центре внимания британской общественности, поскольку убийство бывшего офицера ФСБ, ставшего британским подданным, было воспринято как акт ядерного терроризма на британской территории. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон неоднократно говорил о том, что нерешенность дела Литвиненко остается главным препятствием улучшения российско-британских отношений. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Время свободы. План на неделю. 5 октября откроется съезд правящей сейчас в России партии «Единая Россия», которая в последнее время заметно утратила свою популярность. Главой партии сейчас является премьер Дмитрий Медведев. Участие президента Владимира Путина в съезде, судя по всему, не планируется. Предстоящий съезд «Единой России» мы обсуждаем с президентом фонда «Петербургская политика» Михаилом Виноградовым. Съезд «Единой России», судя по сообщениям средств массовой информации, состоится без участия президента России Владимира Путина. Как вы считаете, президент теперь не хочет вообще, чтобы его имя ассоциировалось с этой партией?
Ну, вокруг «Единой России» действительно есть некоторая неопределенность. Рейтинг «Единой России» падает медленнее, чем ожидали и критики, и сторонники, даже часто вообще не падает. В прошлом году, после единого дня голосования в октябре, замораживание проекта «Единая Россия» оказалось отложено. Когда «Единая Россия» относительно неплохо выступила на октябрьских выборах прошлого года, мы увидели, что форсирование Народного фронта не произошло, и так или иначе стало ясно, что на сегодня «Единая Россия» при всех издержках усталости от этого бренда свои задачи скорее решает, связанные с избирательными кампаниями. Сейчас «Единый день голосования», казалось бы, прошел по комфортному для партии сценарию, если не брать отдельный резонанс избирательной кампании в той же Москве или в Екатеринбурге, то кандидаты «Единой России» почти везде победили. И, казалось бы, вот такой электоральной необходимости для ввода партии в тень не возникло. Другое дело, что за это время не произошло усиления влияния лидера партии Дмитрия Медведева ни в исполнительной власти, ни, по большому счету, в рядах самой партии. И в значительной степени «Единая Россия», вопреки отчасти своему желанию, оказывается заложником политического веса Дмитрия Медведева, который не вполне понятен. Поэтому я думаю, что не участие, возможное Путина в съезде «Единой России», оно скорее обостряет интригу вокруг того, усиливает ли бренд Народного фронта вместо «Единой России», о чем давно говорилось, или ничего не трогать и ждать каких-то возможных дальнейших социальных бурь, если они случатся, для того, чтобы подобную рокировку провести. Я думаю, что итоговое решение пока не принято, но руководство Народного фронта пытается как-то собственные позиции усилить, а это неизбежно может быть только за счет «Единой России».
Но все-таки Владимир Путин делает больше ставку на Народный фронт сейчас или на «Единую Россию»?
Ну, понятно, что «Единая Россия» и Народный фронт – это в значительной степени бренды. На них трудно делать ставку как на такие реальные структуры, потому что все-таки «Единая Россия» так или иначе скорее не партия власти, а такая скорее определенный фасад власти. Народный фронт – это тоже скорее бренд. Поэтому Путин присматривается к тому, перенести акцент на Народный фронт и вообще уйти от партийной повестки на период, пока выборов в ближайший год нет. Или оставить все как есть, итогового решения не принято. Но неучастие, возможное, Путина в съезде, наверное, не в пользу «Единой России», хотя есть вопрос о том, а нужно ли так проводить съезд в условиях, когда какие-то большие политические решения вокруг партии вообще не готовятся.
Ну а если предположить, что Владимир Путин не участвует в съезде «Единой России», чтобы дать возможность лидеру партии, руководителю партии Дмитрию Медведеву заявить о себе, выступить с какой-то яркой речью, вот насколько такое предположение соответствует истине, по-вашему?
Действительно, Медведев как-то хочет в последние дни снова обозначиться в публичном пространстве, опубликовал большой материал в газете «Ведомости», но все равно Медведев на съездах «Единой России» давно чувствовал атмосферу, которая в большей степени связана с ожиданиями, с популярностью Путина, нежели своей собственной. Поэтому, да, если Путин не будет на съезде, вроде бы это хороший повод как-то ярко о себе Медведеву заявить, но все равно
даже в глазах участников съезда статус съезда значимость будет снижена, и трудно представить, Медведев сможет компенсировать это какими-то публичными или ораторскими ходами.
Ну, так или иначе, съезд партии – это форум, который определяет будущее, направление развития той или иной партии. В данном случае мы говорим о «Единой России». Как вы считаете, будут ли приняты какие-то изменения в программе? Как эта партия намерена развиваться в дальнейшем?
Единая Россия сама не определяет собственное будущее. Она все-таки в большей степени оформляет те решения, которые принимаются в коридорах власти. Поэтому пока, наверное, съезд сохранит Единую Россию в том состоянии неопределенности, подвешенном состоянии, в котором она функционирует с момента создания инициативы ОНФ, когда ни руководители региональной и федеральной партии, ни ее возможные спонсоры не понимают, насколько долгосрочен этот проект.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов о предстоящем съезде партии «Единая Россия». И на этом мы завершаем этот выпуск программы «Время свободы», план на неделю, основные события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 30 сентября по 6 октября. Продюсер этого выпуска Илья Вобщенецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь. Всего вам доброго.
История джаза и ее герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера. Время московское.